Квартирмейстер продолжал резонерствовать перед своим товарищем и, чтобы убедить его оставить остров без отлагательства, прибегал ко всевозможным доводам, представлявшимся его уму и иногда противоречившим друг другу. Как ни был доверчив Патфайндер, он понял неосновательность рассуждений поручика, хотя вовсе не подозревал, что тот хлопочет о его удалении единственно для того, чтобы избавиться от соперника. На плохие доводы он отвечал основательными. Хорошо зная возложенные на него обязанности, он не поддавался пустым советам и по своему обыкновению не хотел слушать ничего противного правде и чести. Не подозревая тайных замыслов поручика, он все-таки не увлекся его софизмами, и после долгого разговора они расстались, питая друг к другу подозрения, хотя источником подозрений следопыта был характер благородный, открытый, бескорыстный. Но немного спустя после этого словесного парирования разговор, бывший между сержантом и поручиком, имел следствие гораздо более важное. По окончании его отданы были солдатам какие-то тайные приказания, и человек, привыкший к военным маневрам, сейчас увидел бы, что готовится экспедиция. После солнечного заката сержант, который был очень занят в так называемой гавани, вошел в свою хижину с Капом и Патфайндером и, заняв свое обычное место за ужином, начал так.
«Судя по тому, как ты распорядилась этим ужином, дочь моя, видно, что ты можешь быть здесь не без пользы. И когда настанет минута, я надеюсь, докажешь, что происходишь от таких людей, которые умеют встречаться с неприятелем лицом к лицу».
«Вы, верно, не потребуете, батюшка, чтобы я разыграла роль Жанны д'Арк и повела на битву ваших солдат?»
«Кого разыграть, дочь моя? Не знаешь ли ты, о ком это она говорит, Патфайндер?»
«Нет, сержант. Ну что в этом? Какое мне дело до этого имени? Я невежда, без воспитания, и мне приятно слышать только звуки голоса, Мейбл».
«А я так знаю», — сказал Кап резким голосом. «Это имя морлокского корсарского судна, которое понахватал-таки порядочно призов в последнюю войну».
Мейбл покраснела, увидев, как не кстати она сделала этот намек, превышающий исторические познания ее отца и дяди, но она не позволила себе даже улыбнуться при искреннем и простом замечании Патфайндера.
«Вы, верно, хотите сказать, батюшка, что я должна стать в ряды с солдатами и помогать им защищать остров?»
«Однако женщины не отказывались от таких подвигов в этой части света. Спроси у Патфайндера, дочь моя. Послушай-ка, чтобы ты не испугалась, встав завтра утром и не найдя нас, я должен предуведомить тебя, что мы намерены в эту ночь отправиться в экспедицию».
«Вы, батюшка? И вы оставите меня одну с Дженни на этом острове?»
«Нет, Мейбл, нет. Мне немного лучше известны военные правила. Мы оставим здесь поручика Мюйра, брата Капа, капрала Макнаба и еще трех человек, которые будут составлять гарнизон в наше отсутствие. Дженни останется с тобой в этой хижине, а дядя твой займет мою».
«А поручик Мюйр?»
— спросила Мейбл почти бессознательно. Она предвидела, что это распоряжение принесет ей много неприятностей.
«Он будет ухаживать за тобой, если только это тебя забавляет, Мейбл, потому что он молодой человек, очень влюбчивый, и был женат 4 раза. А в доказательство того, как чтит он память своих жен, поручик хочет жениться на 5-й.
«Квартирмейстер уверял меня, — возразил с наивностью Патфайндер, — что когда сердце человеческое вспахано горестью, то надо бы возбранить его, чтобы изгладить следы прошедшего».
«Хм, тут вся разница в словах «баронить» и «пахать», — сказал сержант с насмешливой улыбкой. «Ну, пусть он выболтает Мейбл все, что у него есть в голове, и тогда преследования его прекратятся. Я очень хорошо знаю, что моя дочь не будет женой поручика Мюйра».
Это было сказано таким голосом, который ясно обнаруживал, что он никогда не согласится отдать дочь свою за квартирмейстера. Мейбл вздохнула и покраснела, улыбнулась едва заметно и почувствовала, что ей дурно, но, собрав все свои силы и скрывая свое волнение, сказала довольно весело: «Но, батюшка,
«Мне кажется, надобно прежде дождаться, чтобы мистер Мюэй разъявил свое желание быть моим мужем, или, лучше сказать, иметь женой вашу дочь, а не то нам могут напомнить басню о зеленом винограде».
«Что это за басня, Мейбл?» — спросил Патфайндер. «Вы так мило рассказываете, расскажите же нам эту басню. Я полагаю, что и сержант не знает ее».
Мейбл по желанию Патфайндера рассказала и очень мило передала всем известную басню о лисице и винограде, и во время ее рассказа следопыт не спускал с нее глаз. Лицо его сияло удовольствием.
«Таков именно язык лисицы!» — воскликнул он, выслушав басню. «Да, и язык Минго таков же, потому что эти гадины имеют большое сходство между собой, одинаково вероломные и хитры. Виноград же вообще в этой стране кисл, и даже для тех, кто не дорос до него. Я думаю, что мои волосы теперь очень зелены для мингов. На зеленый виноград, дитя мое, станем жаловаться не мы, а мистер Мюэр. Ведь ты, верно, Мейбл, никогда не захочешь выйти замуж за этого человека». «Она?» — воскликнул Кап. «Нет, нет, нет. За чудака, который еще и не настоящий солдат, а так, полусолдат. История этого винограда есть именно обстоятельства».
«Батюшка, дядюшка, я не думаю ни за кого выходить замуж. Поговорим лучше о чем-нибудь другом, если вам угодно. Но когда бы я думала о замужестве, то мой выбор, конечно, не пал бы на человека, который был уже женат 4 раза».